Хочу начать с вопроса очень простого. Может быть, вас спрашивали люди, которые не знают Христа и которым вы хотите рассказать о Боге. Может быть, они вас спрашивали, как однажды спрашивали Христа, покажи нам чудо. Ну вот если Он есть на этой земле, если Он вообще существует, то, как ты о Нем говоришь, какое бы чудо вы могли продемонстрировать? На что вы могли бы показать своей рукой и сказать, вот смотри, оно перед тобой. Однажды, друзья, я попал в церковь, будучи человеком неверующим. Не родился я в семье христианской, не был знаком с церковью, не с религией, а с церковью, вот настоящей. И для меня это было чудо. Я подумал, а как эти люди все вместе до сих пор находятся, и они друг друга, простите, не поубивали. Я думаю, как эти люди могут абсолютно разными путями, идущие ранее и сейчас, смотреть друг на друга и радоваться от встречи или служить друг другу. Как может человек, раньше незнакомый мне, впустить в свое сердце мои проблемы? И для меня это было одной из величайших чудес, потому что я по своей природе эгоист законченный. И я все, что для, как я строил все отношения, это то, что ты можешь сделать полезное для меня. А здесь я увидел людей, которые прямо противоположными ценностями на мир смотрят. И для меня это стало потрясением. Я заинтересовался Христом, когда я три дня меня хватило, я наблюдал за жизнью по местной церкви. Небольшой церквушки на севере Красноярского края в городе Лесосибирск. И для меня это было удивительное событие. Через три дня я пришел к пастору и говорю, научи меня так же относиться к людям, как и вы все тут. И он мне рассказал про Христа и сказал, что ни один человек не в состоянии этого сделать. Изменить твое греховное, эгоистичное сердце не может никто, и ты сам не справишься, но только Христос тебе нужен. Он мне показал тогда на небо, и это было временем моего примирения с Богом. Я стал частью удивительного чуда на этой земле церкви. К церкви можно относиться по-разному. Для кого-то это обыденность. Некоторые люди, которые выросли в христианских семьях, говорят, но церковь это просто привычная для меня среда обитания. И мир-то злой, там люди-то друг друга от чего-то требуют, хотят. А здесь вроде как все по-доброму. Для кого-то церковь – это тяжелый крест, потому что, ну, какими-то сложными стали отношения. Для кого-то еще что-то. Но сегодня, друзья, я хочу вместе с вами поговорить об этом чуде и о нашем участии в этом чуде. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему, как крещение Духом Святым. Прошу вас открыть 1 Коринфянам 12 главу, и мы всего лишь два стиха прочитаем. Это основной отрывок, вокруг которого сегодня наши размышления будут строиться. 12 глава 1 послания Коринфянам, 12 и 13 стихи. В них Павел говорит об удивительном событии, о котором мы с вами иногда вспоминаем, но, к сожалению, иногда не те оттенки или не тот смысл в это вкладываем. Итак, крещение Духом, 12 глава 1 послания Коринфянам, 12-13 стихи. «Как тело одно, но имеет многие члены». Павел сравнивает церковь с человеческим телом, я уверен, образ этот вам известен. Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Удивительно, друзья мои. Судя по этому посланию, по этому письму, Коринф, как Павел в самом начале письма пишет, помните, они немножечко подзабыли то Евангелие, в которое они уверовали. Как будто бы Христос стал для них менее значимый, на второй план отошедший, а вперед вышли какие-то человеческие амбиции, и они стали состязаться, они стали даже с какими-то грехами смиряться и этим гордиться. Вечеря потеряла свою силу и свой смысл, помните, и Павел их об этом учит, потому что они не вокруг Христа собирались, а каждый выпячивал, простите меня, свои достоинства. И тема единства одна из самых центральных этого письма. И вот здесь Павел как раз бьет в эту точку. Но давайте посмотрим, что же такое это самое крещение Духом Святым и как оно на всех нас сказывается. Ну, прежде всего хочется вспомнить о том, что об этом событии были пророчества или предсказания. Помните, в Марка 1:8 записаны слова Иоанна Крестителя, который говорил о грядущем Иисусе Христе к нему, и он говорит: «Я крестил вас водою», помните, «а Он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн про это говорил, и сам Христос в книге Деяний в первой главе, прежде, после своего воскресения, прежде чем Он вознесся на небо, помните, Он дал одно повеление своим ученикам, Деяния 1:4-5, «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». И, вероятно, апостол Павел ссылается вот на эти слова, на это событие, и говорит: это произошло. Помните день Пятидесятницы, когда Дух Святой зашел, апостол Петр встал, и вот это достаточно эмоциональная проповедь, и люди, уверовавшие в Иисуса Христа, принявшие Духа Святого, они создали, или Бог через них создал вот эту первую церковь, и вот там, в Древнем Иерусалиме, забилось сердце в том самом теле, которое начало формироваться. Речь идет вот об этом. Что же значит сам этот термин, вот это само слово? Погружать, отождествлять или объединять. Когда речь идет вот креститься во что-то, очень часто в Новом Завете говорится про объединение. Помните, Христос про себя сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Ученики спорили, кто из них больше, и они говорили: «Ну, может, мы с тобой какую-то часть разделим?» А он говорит: «Вы не знаете, чего вы просите. Я, в общем-то, на крест иду. Но однажды вы со мной будете креститься одним крещением». И, вероятно, он имел в виду, что вы со мной разделите одну жизнь. В этом же послании Коринфянам, только в 10 главе, в начале ее, Павел пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море». О чем он говорит? Речь идет о том, что там в пустыне, помните, Бог из не народа, из рабов по своей сути, ковал народ. Проходя то, что они там проходили, выветривался из них этот ропот, выветривалось из них идолопоклонство, и там они проходили крещение из Египта. Простите, но вот я так думаю, вышел не народ. По своему мировоззрению, по своему укладу жизни. В пустыне Бог им дал закон, в пустыне Бог их объединил, дал им правила поклонения Ему, и уже в землю обетованную там, за Иисусом Навином, входил народ Божий, который был готов встретить тяготы и невзгоды завоевания вот той земли обетованной и всего остального. Господь выковал там этот народ. И Павел, ссылаясь к этому, говорит: вот они там крестились все, в Моисее и вот в этом облаке. Крещение – это что-то, то, что когда нас вот объединяет в одно целое. Ну, в общем-то, это не только в религиозном или в христианском или в церковном мире используется. Вы знаете, очень часто это слово говорит о том, что, знаете, студенты, которые первую сессию сдали, люди, которые имеют какой-то там боевой опыт или что-то еще, вот говорят, что вот точно так же они сегодня объединены во что-то, что вот составляет их какое-то там братство. Роль Духа Святого. В случае с церковью все уверовавшие крестятся Духом. Прообразом Духа является вода. Помните, когда мы принимаем святое водное крещение после того, как вы уверовали и покаялись, то есть такое, как средство крещения, мы словно погружаемся в одного Духа Святого. Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Удивительно, но вы понимаете, что Павел перечисляет этнические группы, которые в тот момент древнего мира между собой ничего общего не хотели иметь. Что общего между греком и древним евреем? Греки, у которых наука, философия, все остальное, смотрели на евреев, как на деревенщину какую-то, которая возгордилась, нос подняла. А помните, как относились евреи, даже к самарянам древним? Они их не воспринимали как, ну, самарян даже, они воспринимали как псов, как собак. И вот здесь что-то происходит в этом мире, и эти люди садятся за один стол. Что их объединяет? Что могло раба и господина посадить за один стол или на одну лавку, или как угодно, в одной комнате собраться? Вы же понимаете этот мир, в котором эти люди не могли никак соприкоснуться. И вот здесь Павел говорит, чудо произошло. Теперь эти все люди напоены одним духом и одним духом погружены в одно тело. Как в одной из проповедей братья, может быть, пару месяцев назад или месяца полтора, фраза прозвучала очень важная. Мы в Новом Завете не спасаемся коллективно. Если ты ребенок верующих родителей, никогда ты не попадешь в церковь, даже если ты формально какие-то обряды прошел. Только через веру в Иисуса Христа. Только если ты принял того Духа Святого, который тебя погрузил в эту церковь. Невозможно самостоятельно это сделать. Это Господь с нами делает, погружает нас в одно и дает нам это единство. Спасаемся мы поодиночке, но слава Богу, христианскую жизнь дальнейшую мы проводим уже в сообществе вот таких же, как мы, людей, которые уверовали в то же самое, крещением тем же самым крестились и тем же самым духом объединены. Да, мы абсолютно разные, разное образование, разный жизненный опыт, разные уклады, характеры и все остальное, но теперь Бог из нас создал одно целое. В финале я вам напомню, когда речь идет о втором пришествии, Христос не приходит, не придет за отдельно взятыми легендарными духовными личностями. Помните, за кем Христос придет? Он придет за своей церковью. Она в Писании такой ей образ дан, как невеста, которая ожидает, храня себя, ожидает своего Спасителя. И вот здесь мы либо оказываемся частью этого величайшего собрания, у которого реально есть будущее на земле, либо же мы оказываемся за бортом этой истории. И вот здесь Дух Святой, когда мы примиряемся с Богом через нашего Господа Иисуса Христа, погружает нас вот в это удивительное единство, в одно тело, в сообщество людей, сверхъестественным образом объединенных. И в этом для меня, друзья, есть удивительное чудо Божие, когда люди, раньше друг другу неизвестные, они собрались вместе. Чем я заслужил ваше расположение ко мне? Ничем. Я сват, брат? Нет. Для большинства людей здесь я не близкий родственник. Я какой-то друг близкий, который много добра сделал. Да ну нет, конечно. Друзья, наша семья здесь на короткое время оказалась, и за нас здесь стали молиться. Наша семья здесь на короткое время оказалась, и кто-то подходит и говорит, слушай, брат, в чем вы нуждаетесь? Как мы вам можем послужить? Друзья, это не зарабатывается. Это ни за какие деньги не покупается. За это Христос там на кресте заплатил, а теперь Он мне дал привилегию, погрузив меня Духом Святым и дав мне единство вот с этими людьми. Для нас это может быть обыденность, друзья, но это величайшее чудо на земле, что мы можем быть частью этого удивительного сообщества. Когда это происходит, начиная с Дня Пятидесятницы, я уверен, что Дух Святой крестит всех, кто верует во Христа. Помните, тот же Петр в той самой проповеди сказал, помните, покайтесь, креститесь и получите дар Духа Святого. В послании Титу написано, Бог спас нас омовением, обновлением Святым Духом. Итак, друзья мои, крещение Духом Святым – это дело Божие, посредством которого верующий присоединяется к телу Христову и занимает свое удивительное положение во Христе. Если вы человек Божий, если вы дитя Божие, однажды примирившиеся со Христом, друзья мои, цените этот дар. дорожите этим, не относитесь к этому как обыденность. Вы знаете, проблема больших городов какая? У нас всего здесь в избытке. Поехать на какую-то встречу, но настолько сложно, ведь это 2 часа туда, 2 часа обратно, я не высплюсь, что-то еще. Вы когда-нибудь встречали людей в поселках или городах, которые во Христа вроде уверовали, а церкви рядом нет? Это страдания, друзья. Люди как будто бы в определенном вакууме, как в жажде находятся. Да они рады бы несколько дней даже пути проделать, если бы возможность была. У нас с вами это в распоряжении. И иногда нам так сложно оторваться от дивана, от телевизора, от чего-то еще, для того, чтобы пользоваться тем, что Бог дал нам в наше распоряжение. Благодарите Господа за эти удивительные отношения. Не платили мы за это ничего, но Бог заплатил и дал нам. И для чего это происходит? 12 стих. Этой же главы из послания Коринфянам, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их так и много, составляет одно тело. И ниже, если вы эту главу просканируете, Павел говорит о том, что теперь эти люди соединяются с одной целью – служение. Иногда для нас этот термин «служение» становится каким-то проектом. Вы понимаете? Я занимаюсь чем-то в церкви, я что-то делаю. И так хочется, друзья мои, служить людям, я сейчас про себя могу сказать, отгородившись от людей вот этой кафедрой. Потому что чем ближе, тем иногда неудобнее становится. Потому что с проблемами людей начинаешь соприкасаться. Потому что оказывается, что не все в этом теле, ну, они комфортные люди. И не все в этом теле люди, которые выздоровели от своих греховных болячек. Неудобно, некомфортно. Но Бог нас погружает туда с одной целью. Тебе Бог дает какие-то способности, чтобы эти способности произвели Божью благодать в сердце человека, рядом собравшегося. По нашей греховной природе, когда мы сталкиваемся с немощью человека, что в нас происходит? Хочется дистанцию создать. Хочется осудить и не соприкасаться больше. Да иногда даже не с немощью. Он зашел и не поздоровался. Мы можем раскрасить в темные тона что угодно, даже очень банальную какую-то вещь. Он зашел и не поздоровался со мной, как он посмел. Или этот человек достаточно, как что-то с ним не так, он или на собрание не приходит, или что-то еще, а этот вообще пришел и сел на мое место. Господи, помилуй его. Друзья мои, я уверен, что много людей, разочаровавшиеся, уходят из церквей по одной простой причине. Мы живем в веке потребительства, и это потребительство уничтожило все. Дети относятся к родителям, вы видели такое, с позиции «а что ты мне можешь дать?». Родители относятся к детям с этой же самой позиции. Теперь человек попадает в церковь, а что вы мне здесь можете дать? И человек приходит с этим ожиданием, может быть, на собрание. Раз приходит, два приходит. А люди-то вокруг, ну, несовершенные. Ну, они могут и совсем другое дать. Вашу маму и там, как в мультике было. Друзья, и я уверен, что многие люди, разочаровавшись, могут уходить из церквей по той причине, что ждут здесь как чего-то, получить чего-то. Вы знаете, есть одна формула для меня. Если ты не хочешь уйти, разочаровавшись с какого-то служения, приди сюда с целью отдать, а не с целью получить. И тогда, когда ты столкнулся с чьей-то немощью, с чьей-то нуждой, неважно, финансовой нуждой, духовной нуждой, задай себе один вопрос простой. Для чего Бог тебе это сегодня показывает? Интересно, но ниже Павел пишет, что наислабейшие члены, они нуждаются в большем попечении. Но это правда. И за телом своим мы точно так и ухаживаем. Но тогда, когда эта речь идет о церкви, этот достаточно немощный, он говорит не то, что-то делает не то. И вот здесь, прежде чем человека вычеркивать из жизни, можно задать себе вопрос. Господи, а может быть ты мне это показал для того, чтобы через меня эта нужда была восполнена? Ученики, однажды пошедшие за Христом, помните, они шли и делили, а кто из них будет больше? Кто из них какие роли, посты министерские займет, когда этот царь будущий вот там где-то воцарится? И Христос им сказал удивительную фразу, в которой заключалось его мировоззрение, и которое он так отчаянно хотел передать своим ученикам. «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою или душу свою ради искупления многих». И однажды, когда мы с вами заканчиваем читать Евангелие, открываем Деяния, мы видим других учеников, которые не делятся, не меряются своими достоинствами. Павел о себе пишет, Павел, который, простите, на колени поставил греческий мир ради Христа. Он пишет: «Я наименьший из апостолов, я точно понимаю, кто я без Бога. Но то, что производит во мне Господь, это благодать Божия, которая через меня обогащает этот мир». Друзья, я уверен, что каждый из нас, когда мы уверовали во Христа, становимся невероятно богатыми людьми. Не всегда это в материальном плане, но в молитвенной жизни. В чем-то еще. Вы знаете, я по средам, вот с братьями договорились, приезжаю на молитвенные собрания. Мой отец сейчас борется с онкологией. Ну, сами знаете, не совсем простая эта борьба. Мое сердце в том, чтобы он покаялся, и он начал молиться, но пока вот этого возрождения, что ли, не состоялось, но время есть. И вы знаете, я несколько раз эту молитвенную нужду по средам озвучивал, а где-то пришел на одно из служений и не сказал об этом. И ко мне подошли несколько сестер и спросили: «Слушай, как там твой папа?» Мы продолжаем за него молиться. А братья в эту среду подошли и сказали: «Слушай, передай отцу своему, что мы за него молимся». Вот это богатство, представляете? И я думаю: слушайте, вы даже его не знаете, но у вас есть то богатство, которым вы его сегодня обогащаете. И Бог по вашим молитвам там с ним работает. И вопрос не только об исцелении, а вопрос в том, чтобы в вечность ушел спасенным человеком. Друзья мои, как мне жалко видеть людей, которые формально оказались в церкви, даже в книжке, в какой-то там, где члены церкви написаны, там они записаны, но фактически не живут этой жизнью. Друзья, нас Христос объединяет для того, чтобы мы служили и друг друга восполняли. Я не все могу и не во все умею, я во многих вещах слаб, но ты рядом со мной для того, чтобы мои недостатки в тебе восполнялись. Точно так же и я для тебя. И есть огромная проблема, что мы, друзья, ходим в церковь. Вы слышали такую фразу? Мы ходим в церковь. Но удивительно, когда Дух Святой меня покрестил в церковь, это не на 2 часа в какой-то день, это на 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Где бы я ни находился, что бы я ни делал, я часть этой церкви. И для меня это удивительное событие, которое жизнь определила. Итак, Христос нас спасает, Христос дает нам пример служения. Христос нас помещает в церковь для того, чтобы мы, наполнившись тем самым Духом Святым, взявши от Него какие-то дары, таланты, способности, что-то еще, могли друг друга обогащать. Друзья, те, кто не знает Иисуса Христа, я вам могу сказать, я видел жизнь до Христа и видел ее в Христе. И в мире я этого не видел, я это встретил только в церкви. Тогда, когда мой эгоизм разрушающий растворяется в том, чтобы что-то через меня происходило в жизни других людей. И точно так же происходит в обратную сторону. И это удивительная жизнь. Друзья, не ходите в церковь, будьте церковью. Я сейчас обращаюсь к тем, кто за Христом уже последовал. Тратьте свою жизнь, тратьте время. Я не знаю, что у вас еще есть. Планируйте эти встречи для того, чтобы ходить друг к другу в гости, для того, чтобы быть на каких-то встречах, служениях, собраниях, группах. Это важно. Без этого невозможна христианская жизнь. Очень коротко, что не есть крещение Святым Духом? Знаете, есть такая фраза, второе переживание какой-то благодати. Люди говорят о каких-то суперэмоциональных событиях или о чем-то еще. Так вот, ну в Писании вы не найдете, я так очень коротко. Какие-то, знаете, знамения или что-то еще. Нет, друзья мои, не об этом речь. Это речь идет о том, что мы с вами погружаемся в одно целое. И мы становимся с вами церковью. Итак, если вы в церкви, я хочу вас поздравить. Вы счастливейший человек. Даже если отношения в церкви не совсем простые, вы знаете, я однажды понял, что церковь, меня окружающая, это уникальный набор инструментов в руке Бога по работе с моим сердцем. Да, иногда приходится что-то внутри себя обрезывать, иногда приходится что-то, чем-то жертвовать и так далее, но это удивительный мир. И если вы внутри церкви, радуйтесь и пользуйтесь той возможностью, которую Христос вам предложил. Если вы не снаружи, вы снаружи где-то церкви, и я сейчас не формально про этот храм говорю, я говорю как вот про тело Христово, как сообщество. Друг мой дорогой, я думаю, что ты несчастный человек. Ты несчастный человек, эгоизм которого продолжает разрушать тебя самого. И тебе нужна церковь. Но не формальное участие в каких-то религиозных обрядах, а реальное, когда ты принимаешь Иисуса Христа, и Христос тебя погружает в это. Невозможно, как пример, невозможно узнать семейную жизнь, читая о ней книжки. Даже какие-то, может быть, супер глубокие книжки там, по психологии семейной жизни. Невозможно. Невозможно узнать человека, если ты с ним не живешь. Так вот, друг мой, я уверен, что невозможно узнать христианскую жизнь, если ты где-то за пределами этого великого собрания. Поэтому, друзья, молитесь за церковь, пользуйтесь этим, и пусть Господь вас благословит.